Андрей Шведюк. «Опасная дорога» под редакцией Екатерины Рафальской. С каждым годом мы идем по очень трудной, неровной дороге. С каждым шагом наступаем на ямы, проходим по минному полю. А в итоге не понимаем, что жизнь наша уже на волоске от гибели. Примечание автора.
Пришла осень. Красиво. Даже более солнечно, чем летом. Начинают желтеть деревья, и все светится. Листья собрали все краски земли. Ветер срывает, бросает на землю. Но вначале они кружатся, долго-долго. Что-то вроде прощального танца. Воздух. Он какой-то особенный, колоритный. Словно глоток доброго вина. Смакуя, пил бы и радовался жизни. Но еще есть нечто. Оно вокруг меня. В пространстве. Тревожно на сердце. Невидимое рядом. Невидимое за спиной. Усиливает чувство тревоги. Но я же мужчина. Детектив. И я умею справиться с эмоциями. С утра через полоски жалюзи солнце бьет прямо в глаз. Ощущение невероятное. Ощущение счастья. Что ли? Утром. Кофе с сахаром. Днем. Перестрелки с погонями. Вечером. Компьютер, телевизор, постель. Вот и сейчас. Пока жена хлопочет на кухне, я сижу и читаю интересную статью. Газета «Жизнь среди нас». Статья журналистки Анны Крупновой. Бывший майор полиции, а ныне частный детектив Семенов Роман Антонович в очередной раз проявил себя с лучшей стороны. После раскрытия запутанного дела о похищении пожилого коммерсанта, которое организовали люди кандидата в депутаты Смирнова, государство вручило Семенову почетную грамоту. Сейчас работает официальный сайт детектива Семенова, который с его согласия был создан программистами из Санкт-Петербурга. Семенов Роман Антонович, как вы догадались, это я. Ну, насчет сайта, тут история такая. Кто-то, видимо, по объявлению нашел мой телефон, позвонил мне и попросил разрешения на создание моей официальной страницы ВКонтакте. Но так как там я не зарегистрирован, то я подал идею на создание официального сайта. Сейчас даже с других городов пишут мне на e-mail. Клиенты, готовые хоть за 3-9 земель смотаться, чтобы попросить о помощи. Я давал Анне Крупновой интервью. Рассказывал о своей работе, о семье, о незрячем сыне. Кажется, ее этот факт зацепил за живое. Вначале она напряглась. Видно, не знала, как себя вести. Увидев ее реакцию, я не стал обрывать, а спокойно поведал про успехи сына. «Он у нас талантливый мальчик». И тогда женщина преобразилась на глазах. Щеки порозовели, в уголках губ улыбка, а глаза ее, огромные, синие, излучали мягкий свет, идущий из глубины души. Вспоминаю я все время мысленно, возвращаясь назад. Зацепило. К чему это? В общем, неплохое получилось интервью. Анна показалась мне человеком неплохим. Не перебивала, не задавала лишних вопросов. Только конкретные. Потом мы с ней даже в кафе сходили. А затем мы подружились. Мы шли с Анной по длинным улицам, каким-то закоулкам, чтобы спокойно поговорить. Мне было с ней легко и просто. Впервые моя душа отдыхала от напряженных будней. Аннушка была средних лет. Спросить, сколько же ей лет, я просто постеснялся. Идя рядом с ней, больше слушал. Интересно, еще совсем недавно я о ней ничего не знал. А сегодня... Спортивной походкой она вышагивала рядом со мной, аккуратно обходя лужи. И это так мило. Забавно следить за ее маневрами. Ее бархатистый голос тонул в ворохе листьев, становясь мягче. Ветер играл с ее волосами цвета зрелой пшеницы. Мне вспомнилась деревня. В сердце шевельнулась жалость к самому себе. Оторвался от земли. Давно не навещал стариков. Работа, работа. Могу же я просто уподобиться вольному ветру? Или нет? Есть же долг перед людьми. Пуговицы, молнии. И все больше. Руки уже мерзнут. Лучезарно улыбаясь, щебетала моя спутница. И некому их согреть. Зачем-то ляпнул я, испугавшись своих слов. Наверное, зря, потому что она, не обращая внимания на мои слова, продолжала. У меня конфликт с моим организмом. Нос, горло, а я ведь, Роман, еще люблю петь. Я вообще люблю жизнь. Вы любите жизнь? Весело спросила она, стуча каблучками по асфальту. Завтра я обязательно погуляю с Тони по нашему парку. Покормим белочек. А потом поедем к сыну. Успокоительно пронеслась мысль. Жизнь – это когда нет трупов. Плохой с вас романтик, мой друг, – хохотала девушка, лихо сигая через лужи. Я едва поспевал за ней. Осенью хорошо думать, а еще плакать. Такое ощущение души. Вам не понять. Вы, Роман, мужчина. Долго и так, чтобы никто не видел. Удивительная эта Анна. Мне захотелось познакомить журналистку с женой. И я это сделал. Радуясь, что две женщины уж точно найдут общий язык. И это было действительно здорово. Моя Антонина целый вечер угощала ее своими кулинарными шедеврами. Она у меня мастерица. Тоня так счастлива была с новой подружкой. Там, где счастье рядом, зло, мрачное настроение, связанное с непогодой, дождь с ветром, наполнилось страшным известием. Анну Крупнову убили.
«Какая сволочь это сделала? Она же еще девчонка совсем! Ей бы жить да жить!»
Крики, всхлипывания и рыдания Антонины были слышны даже в соседской квартире.
«Рома, если ты не узнаешь, какая тварь ее, то я сама, да я за нее, да я не знаю, что я с ними сделаю!»
«Тоже мне... Мисс Марпл, блин!» Сквозь зубы процедил я. «Тончик, ну успокойся ты в конце концов. Расследую я это дело. Непременно!» Я подошел к жене и тихонько обнял ее за плечи. Мельком взглянув на супругу, я ужаснулся. В волосах мелькнула седая прядь. В серых глазах плескался ужас. Защемило сердце. Я едва сдерживал себя. Бедная Тоня. Она так чувственно переживает за близкого человека. Неужели мы еще вчера были счастливы, не ведая, что принесет завтра?
«Ромочка, дорогой, расследуй. Я верю в тебя».
В ее голосе уже не было истерического тона. «Итак, когда и при каких обстоятельствах была убита Крупнова?» Я машинально протянул руку к блокноту.
«Да ты что, совсем что ли? Я тебе не клиентка какая-нибудь. Все-все, я пошутил.
Нашел, блин, время для шуток. Тут человека убили, а я строю из себя не весь что. Короче, второй раз успокоить мою жену было куда труднее. Да это и понятно. Аня была для нас хорошим другом. Целую неделю она приходила по вечерам. Антонина в ней души не чаяла. Многие говорят, что дружба женщин зависит только от подходящего для этого возраста. Дудки! Тоня с Аней были просто не разлей вода. Бывало, выгонит меня женушка в другую комнату, а сама с Анной запрется в комнате сына, пустующей вот уже много времени, и начнут они там секретничать. А я спокойно сидел за своим компом и смотрел новости в интернете. Я ведь без своей работы никуда. Мне, как Шерлоку Холмсу, хочется еще и еще.
«Убьют тебя когда-нибудь?» – часто ворчала на меня Тоня.
Мне это было слушать забавно, и я лишь в ответ улыбался. И вот сейчас моя любимая жена плачет у меня на плече. Плачет по своей любимой подруге, с которой она легко делилась своими женскими секретами. Созвонившись с убойным отделом, я договорился о встрече на месте преступления. «Убили», – стучат молоточком в мозге мысли. Я мерно растворился в толпе. Все куда-то бегут, спешат, толкаются, наступают на носки моих ботинок, смеются, ругаются, воняют, кашляют, курят. Курят и кашляют. Вокруг сплошь суета, как у насекомых перед зимовкой. Самое поганое, что я тоже муравей и тоже кручусь точно так же. А я хочу застыть, как облако. Или почти застыть. И не могу. Я должен найти, обезвредить преступника, остановить зло. Придя в назначенный час, я глазам не поверил.
«Бронников!»
Участковый Бронников, и вдруг в убойном отделе.
«Да ты не смотри так, Антоныч. Видишь, надоело мне уже в архивах копаться. Да и работа не пыльная. Предложили, я и пошел».
Приглядевшись повнимательнее к человеку, стоявшему рядом с Бронниковым, я чуть не рухнул на месте. Та же стать в человеке. Не берет время.
«Шеф, ну вы как всегда вовремя. Где убийство, там и вы».
«Дима Губанов, опытный сыскарь, повышен в звании лейтенанта».
«Не верю».
«Ну и не верь дальше», — улыбнулся Бронников.
«Ладно, давай о деле. В общем, нашли ее здесь, во дворе ее дома. Пуля попала прямо в сердце. Мгновенная смерть. Видимо, стрелок опытный попался. Может быть, кто из разоблаченных постарался».
«Да пес его знает. Крупного многим носы выкрутило своими статьями. На нее жалоб было столько, что...»
«Ну, это как всегда.
Была тут одна фирма солидная, занимается поставкой мебели. До Крупного написала, якобы эта мебель трижды распроданная да поломанная».
«Так-так, дай-ка мне адресок этой фирмы».
«А толку-то?»
«Хотя, конечно же, дам. Тебе не дашь, так выпросишь все равно. Ладно, записывай». Вышел я из отдела уже под вечер. Сосало под ложечкой. Права жена. Нужно питаться правильно. Крепкий чай или кофе – это не самое лучшее меню на сегодня. Мягко скользнул лучик по моей щеке. Прощальный. Кленовые листья путались под ногами. Тявкала под ногами земля. Зачем я приперся на эту улицу, к этому кафе? Это был последний путь. Ее и мой. Анна. Ее каблучки врезаются в землю живую, дышащую. Листик с дерева падает, но девушка ловко хватает его на лету. Чудачка удивляется своей смелости, ловкости, бережно прижимает его к груди. «Положу в свой гербарий и обязательно вам его как-нибудь покажу». Не знала она, не знала, что этого когда-нибудь уже не будет. «Роман, мне хочется познакомиться с вашим сыном. Какой он?» «Аня, Сашка хороший человек. Трудно описать человека. Главное ведь это то, что внутри его. Пока не пообщаешься, не съешь пуд соли вместе и не узнаешь. Главное, что у него есть стержень жизни. Мы с его матерью счастливы, что смогли поддержать его в минуты отчаяния. И друзья, знаете, без друзей было бы худо. Он мечтал выучиться, быть самостоятельным. И это ему удалось», — закончила мысль за меня Аня. Помолчав, продолжила. «Мне нужно встретиться с ним и взять интервью. Вы не против?» «Ну, и он пойдет на контакт?» «Думаю, что да. Нужно помочь этой статье другим людям. Не во всех же незрячих инвалидов есть этот самый стержень, о котором вы говорили, Роман. Быть может, эта информация будет для них спасительной в творчестве. На мой взгляд, ваш сын черпает силу». «Он, Аня, еще и верит в Бога. Это для нас важно. Хотя и отрицают люди, но скажу вам по секрету, что есть эта сила, которая помогает мне быть сильным, когда уже не могу дальше идти. Вы меня понимаете?» «О, конечно же. Да». Зарево полыхало над высотками. Вечер. Тепло дома, очага, влекло меня. Ручники, вышитые моей хозяюшкой. Салфеточки на столе. А на окнах, в горшках, цветочки разные. Чем не царство для людей? Придя домой, я начал раздумывать, кого бы взять к себе в помощники. Губанов был уже занят в убойном, так что вряд ли он возьмется за это дело. Как назло, на примете у меня никого не было. Все мои знакомые были непригодны. А тут нужна голова юриста. Или хотя бы... Мои размышления перебил звонок мобильника.
«Антоныч, привет!»
Звонил мой коллега, детектив Голанов. «А, это ты, Сергеич. Ну как там у тебя жизнь?»
«Да никак, работы нет, скукотища. Вот думаю, съездить куда-нибудь, отдохнуть. А ты?»
«У меня новое дело».
«Ну, тебе везет. Откуда ты клиентов-то берешь?»
«Самому инициативу проявлять надо, а не клиентов ждать».
«Ладно, сами ученые. Что за дело?»
«Убийство журналистки».
«А, ну да, слышал о таком. Тебе помощники не нужны?»
«Я как раз хочу у тебя спросить, чем сейчас твои орлы занимаются?»
«Да, тоже скучают. Слушай, а давай я их к тебе пошлю. Пусть поработают. Только смотри, вернешь их мне в целости и сохранности».
«Ясен перец, браток». Евгений Сергеевич Голанов, детектив, конечно, опытный, но мало проявляет инициативу. Вот и страдает от безделья. А вот его орлов я хорошо знаю. Девушка-огонь по имени Мария и парень-вихрь по имени Максим. Мария – высокая статная девица, короткая стрижка на пухленьких щечках ямочки, ее родинка над губой умиляет. Несведущие могли бы подумать, что эта девушка домашняя. Ошибочка. Обманчива внешность. Максим – молоток. Свой парень. Парень-шкаф. Спорт знает не только по книжкам. Качок. Блондин Максим и Мария с волосами цвета каштана смотрелись рядом эффектно. Интересно, каковы они в деле? Посмотрим. Время покажет. В отличие от шефа, они инициативные и энергичные. Всегда выходят сухими из воды и живыми из обстрела». Такие люди мне и нужны». Распрощавшись с Сергеичем и поблагодарив за помощь, я решил, не теряя времени, порыскать в интернете информацию о фирме, поставляющей, как выразился Бронников, трижды проданной и поломанной мебели. Долго мне блукать не пришлось, место оказалось приметным. Рядом был известный ресторан «Волна». Фирма почему-то называется «Турист». Может, это намек на отдых? Трудно богатых понять. Разобраться нужно. Ну да ладно, смотрим дальше. Поставка качественной мебели из хорошего материала. Кровати, диваны, кресла, стулья, ну и прочая мебель. С постоянных посетителей скидка. Так, а вот еще страница на форуме продавцов. Там писали, что эта фирма действительно поставляет мебель из неправильно собранного материала. Причем скидки у них даже таковыми не называются. Деньги на этом наживают очень большие. Мои размышления прервал стук в дверь. «К вам можно, Роман Антонович?» Я дал своим новым помощникам задание. Максима послал в «Турист», чтобы установить там скрытую камеру. Естественно, ничего они нам не расскажут. А для верности пусть немножко помучает тамошнего директора расспросами. А Мария пошла выполнять самое важное задание – поговорить с подружкой убитой. Тоня мне рассказывала, что у Анны была близкая подруга – Светлана Егорова. Адрес я пробил по базе за 5 минут. Сам я без дела сидеть не стал и решил взломать ящик Крупновой. Ох-ох-ох! Если бы Тонечка узнала, чем я занимаюсь... Да нет, не подумайте, я не хакер, просто мелкий жулик. Данные ящика были записаны на Тонин нетбук. Наивная девочка Анечка все данные Тонечки раздала бесплатно. Вот что делает с человеком дружба. Зайдя в почту, я сразу же начал копаться в письмах. Угрозы от фирмы, еще угрозы. Нет, это не то. Это тоже не то. Ага, вот интересное письмецо. «Слушай сюда. За свои поступки нужно отвечать, и ты ответишь. Автора письма вычислить непросто. Ник его был записан не именем, а каким-то странным прозвищем. Скрывается, значит». Позвонил Максим и сообщил, что все готово. Камера в кабинете директора установлена. Сам директор нервничает. И, кажется, куда-то собирается. «Сейчас мы посмотрим на вас, господа туристы». Я включил аппарат наблюдения. А вот и озабоченное лицо директора. «Алла, иди сюда», — раздалось из аппарата. «Секретаршу, значит, зовет». «Я тебя просил разобраться с этой девкой».
«Олег обещал во всем разобраться».
«Разобрался? У нас тут менты шастают. Они наверняка все знают». Как сталь звучал голос. «Нет смысла дальше все это выслушивать». Я убрал звук и только наблюдал за этой парочкой. Наконец, секретарша вышла из кабинета. Максим пришел вовремя. «Не раздевайся, идем на облаву». Мы встретили секретаршу уже в 10 метрах от фирмы.
«Гражданочка, куда вы так торопитесь? А в чем, собственно, дело?»
«Семенов Роман Антонович, честный детектив», – представился я, как обычно.
«А ну стоять!»
Девушка бодрой рысью побежала, не разбирая дороги. Воронье испуганно шарахнулось с ближайших деревьев.
«Кар! Кар!»
Жалобно где-то кричал котенок брошенный. Вслед лаяли, бежали собаки. Мы устремились в подворотне. Наверное, беглянка хотела запутать следы, скрыться. Ее полы бордового пальто шлепались по толстым икрам ног, обтянутых в замшевые черные сапоги. Я уже видел ее затылок. Видел длинные растрепанные косы, выбившиеся из-под шляпки бордового цвета. На удивление,
Женщина оказалась выносливой. Тяжело пыхтя, продолжала бежать. Мы за ней. Максим не отставал от меня ни на шаг. Наконец, мы ее нагнали у подъезда какого-то дома. «Ну куда же вы так спешите?» «Эх, Алла Георгиевна, в вашем-то возрасте нельзя быть такой боязливой. А если бы вас убили? Или вы боитесь, что вас снимут с должности? Зачем? Ради чего вы рискуете не только своей, но и чужой жизнью?» «Он угрожал мне. Сказал, что уволит с работы, если что не так. Я понимала, что делаю, но не могла ничего поделать». Девушка говорила прямо и искренне. «Уж я-то чувствую». Действительно, фирма поставляет бракованную мебель. Секретарша, узнав об этом, вместо того, чтобы пойти в полицию или в прокуратуру, решилась продать свою совесть за деньги. Хотя, какая там совесть? Живет одна, ни детей, ни плетей, сирота. А вот за убийство Крупновой вам и вашему руководству придется ответить.
«За какое убийство?» «Да, мы писали ей письма с угрозами, но я всего лишь выполняла приказ».
«А что вы говорили насчет того, что какой-то там Олег должен разобраться с ней?»
«Это совсем другое. Олег – это мой знакомый. Я всего лишь просила поговорить с ней. Он раньше работал в газете, с Крупновой в паре. Только его уволили за статью о какой-то компании, которая занимается поставкой мясных и молочных изделий. Написал, будто изделия неправильные».
«А, да, слышал я о таком. Говорят, потом был скандал. Выяснилось, что этот Олег решил себя таким образом прославить».
«Да, он мне потом об этом рассказал. А на Анну он был обижен за то, что она всегда делала все правильно. Но он ее не убивал, а просто разговаривал с ней. Тем более, что стрелок из него никакой».
Версия с фирмой «Турист» лопнула, как большой мыльный пузырь. Конечно, секретарша глупа, как дуб, но врать она точно не умеет. А этими туристами пусть прокуратура занимается. Через полчаса пришла Маша и принесла очень интересную информацию на хвосте. Подружка Крупновой, Светлана, рассказала, что у Анны не такой уж скромный характер, как кажется. Тоня, думаю, мне сможет все объяснить.
«Я давно догадывалась, кто за этим стоит. Предупреждала же дуреху, что эти игры плохо кончаются».
«Какие такие игры?» «Тьфу ты, пропасть! Не с женой, а с клиенткой разговариваю». В очередной раз ловил себя на слове «я».
«А вот такие!»
Не заметив в моем голосе официального тона, ответила Тонька.
«Называются эти игры опасной дорогой».
«Это что, квест новый Чешо?»
«Слушай, Ромка, не пудри мне мозги! Ты отлично понял, о чем я».
«Ну вот, наконец-то я ее и подловил. Будет знать, как истерить». Жена долго сверлила меня недовольным взглядом, но вскоре, успокоившись, продолжила.
«Любила она, ох, как любила мужиками крутить. Говорила же я ей, выйди замуж, не строй из себя бесплатную путану. А ей хоть бы что. Интерес, видите ли, у нее, влечение, хобби, так сказать».
Я пометил все сказанное Антониной в блокнот.
«Тонечка, а ты часом не знакома вот с этим?»
Скрипя сердцем, я открыл письмо с угрозой от непонятного абонента. «Ох, думаю, сейчас Тонька начнет материть меня 3, 5 и даже 10-этажным матом за взлом электронной почты».
«Эх ты! Ну говорила же я ей! Говорила!»
Пронесло, слава богу. Тонька благодарно посмотрела на меня и снова принялась рыдать, да так, что я машинально предложил ей выпить стакан воды.
«Да при чем тут вода? Ты найди эту гниду! Я ее сама в той воде утоплю, яйца в кровь разобью! Будет он кастратом петь песни Баскова и Витаса в 4 октавах!»
Я еле-еле сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Представив, как новоиспеченный преступник ходит по сибирской тайге без без органов важного типа, поет оперу номер 2, мне жутко захотелось рассмеяться. Тонька наконец успокоилась и, взяв графин с водой, выпила и, еще раз перечитав письмо, отчеканила.
«Вовка Егоров это, Светкин муж. Это он так подписался. Мне Анютка рассказывала про него, письма показывала. Вот они, в моей личной папке. Знала, что пригодятся».
Пересмотрев все сохраненные письма, в которых помимо слов любви, стихов и всяческих комплиментов, были еще и фотографии, вложенные в них, я пришел к выводу, что адреса совпадают. Светкин муж. Это словосочетание меня просто ударило по башке. И вдруг опять начались слуховые галлюцинации, в которых обычно приходит внутренний голос и начинает меня матюгать за мою невнимательность.
«Ну, давай, думай, сыскная твоя голова!»
Егоров Вовка. В моей голове внезапно все стало проясняться. Я позвонил Маше и дал ей задание пробить всю информацию о Владимире Егорове. Получается, Светлана Егорова, лучшая подружка убитой, знала об их с мужем отношениях. Может, она его покрывает? Нет, тут что-то не то. Я чувствую. Позвонила Маша и передала всю информацию. Владимир Егоров, не судим, работает в охранной фирме. Дальше ничего интересного.
«Рома! Иди сюда!»
Голос жены заставил меня вздрогнуть.
«Не он это! Вот, посмотри, в адресе отправителя с угрозой написано VVS-132P. А вот здесь, в письмах, которые хранятся у меня в папке, если внимательнее присмотреться, стоит не P, а R.
Точно. Я гулко хлопнул себя по лбу. Кто-то имел доступ к адресу Владимира и мог просто поменять букву на более похожую. Для примечания скажу, буква P и R, если присмотреться, немножко похожи. У Вовки брат был, Аркадием звали, а у него жена Валька, злобная баба. Так Анютка его окрутила, не меньше, чем Вовку. А что сейчас с этим Аркадием? Я вспомнила, что однажды ко мне приходила Анька и сообщила, что он повесился. Ей казалось тогда, что это Вовка угрожает ей за брата. Вот теперь все понятно. Мы решили составить хитрый и коварный план. Вызвав своих помощников, я дал им задание. Марии спровоцировать Валентину телефонным звонком. Максиму проникнуть к ней под видом сотрудника ЖКХ. Мол, мы пришли к вам с опросом. И поставить скрытую камеру. Через минут 15 пришел Максим и сообщил, что все готово. Камера установлена, можно теперь приводить в действие вторую половину плана. У Марии, как оказалось, очень хорошие актерские данные. Хотя я давно знал, что она когда-то работала в колл-центре частной компании. Валентина Михайловна Егорова? официальным тоном бывалой шантажистки начала Мария. «Неважно, кто говорит. Я все знаю. Не пытайтесь скрыться. Я могу в любой момент вызвать полицию. Но я этого пока делать не буду. Чего я хочу? А хочу я, чтобы была восстановлена справедливость. Давайте встретимся в Центральном парке». Теперь оставалось понаблюдать за ней. Мы с Максимом отправили Машу в назначенное время в парк, а сами начали наблюдать за Валентиной. Вот она что-то берет из шкафчика, завернутое в бумагу.
«Роман Антонович, это же пистолет!»
«Максим, за мной!» Мы быстро добежали почти до Центрального парка. Цепкий мой взгляд помог приметить Машу в 20 метрах от нас. Мы стали незаметно наблюдать. Наконец подошла Валентина.
«Ну что, вы уже пришли?» Отчетливо был слышен голос Марии. «А все-таки хорошая штука. И звук качественный».
«Ну, пришла».
«И что? Смерти в лицо захотела? Посмотреть. Ну так ты сейчас и посмотришь. Что, за Аньку впряглась? Да, шлюха драная?»
«Роман Антонович, она же ее ты! Я контролирую ситуацию!»
Маша продолжала смотреть на свою оппонентку сверкающим взглядом шантажистки. Наконец, Валентина извлекла из своего бумажного свертка пистолет.
«Стоять! Отойди, сука! Я выстрелю! Маша, пригнись!»
Выстрел был произведен. Маша упала без чувств.
«Ну что, гражданка Егорова, дострелялись?»
«А мне все равно. Вяжи меня, подлюка. За мужа своего отомстила. Теперь можно хоть на покой.
Вызывай полицию, Максим. А, да, Маша, подымайся. Ты хорошо сыграла».
Отчет о проделанной работе. Егорова Валентина Михайловна, безработная, страдающая психической болезнью. Муж бросил ее после того, как узнал о ее диагнозе. Потом начал встречаться с Анной, которая показалась ему очень красивой девушкой. Предложил ей выйти за него замуж. Но она отказалась. Бедняга, естественно, не выдержал и, накинув удавку, отошел в мир иной. Валентина, прознав об этом, решила покончить со своей соперницей. Она все еще любила своего мужа. Письмо с угрозой писал, естественно, Аркадий, перед тем, как расстаться с жизнью. У них с братом был один почтовый ящик на двоих. Это уже рассказал Владимир, узнав про убийство Крупновой, которую до сих пор еще не может забыть. Стрелять Валентину научили еще с 15 лет. Отец ее был военным. Во время облавы на дезертира он получил пулю в голову и погиб. В общем, дело закрыто. Можно идти отдыхать.
«А как же ты прознал, что у нее дома окажется пистолет?» — донимала меня вопросами Тонька во время семейного ужина.
«Это элементарно, Ватсон!» — подражая Василию Ливанову, начал я. «Ей ведь в голову не придет выбросить свое любимое оружие, которое напоминает ей молодость».
Как показала экспертиза, этот пистолет был трофейным, отобранным еще дедом Валентины у фашистов. Хотя, кто его знает? Может, он купил его у кого? Ну и решила она завернуть его в бумагу и спрятать в шкаф. Никто ведь не подумает с обыском ворваться в квартиру больной женщины. О том, что ее отец военный, мало кто знал. Даже в документах это не было подтверждено. Спустя месяц. Дело журналистки Крупновой раскрыто. В очередной раз Семенов Роман Антонович, частный сыщик и опытный профессионал, смог распутать нить кровавых событий. В газете «Жизнь среди нас» было опубликовано очередное интервью. Новая журналистка Анжела Миллер была чем-то похожа на Крупнову.
Все повторялось, как в прошлый раз. Тонька, правда, сразу сказала, если она вдруг окажется такой, как Анютка, и ее снова убьют, то я тогда... Успокойся, Тонечка. Она порядочная замужняя женщина. Муж ее — главный редактор газеты. Дворик нашего дома усыпан с утра белым пушистым снегом. Мы всей семьей вышли на улицу. Александр, закинув голову, смотрит невидящим взглядом в небо и смеется. Ему просто хорошо, что он рядом с нами. Скажу вам по секрету, что у Саши появилась подруга. Ее имя он хранит в секрете, словно боясь сглазить счастье, которое на него враз обрушилось. Но мы с Тоней свято верим, что у них все будет хорошо. Чуть смущаясь, сын сказал нам: «Новый год будем отмечать вместе. Можно к нам приедет в гости одна хорошая девушка? Она из Владивостока, страна восходящего солнца». «Конечно, можно», — переглянувшись с супругой, хором ответили мы дорогому сердцу человеку. Проснулся я среди ночи. Почувствовал, что что-то не так. Заглянув в комнату, сын сидел за компьютером. На голове наушники. Улыбка блуждает на лице. «Извини, прервал. Спать бы ложился. Береги силы. Скоро на учебу». «А мне, пап, хочется на улицу». «Желание нужно исполнять», — согласился я. «Пойдем». Пушистые свитера согревают тело. Этого мало человеку. Что-то нужно еще. Вот она, луна. Играет следака, нагло заглядывает в окна людей. «Какая она, луна, отец?» — спросил мой незрячий сын. «Она всегда разная, как и мы. Каждую секунду клеточки организма обновляются. А душа? Она обновляется, как и земля. Ничто не стоит на месте. Вечность». «Я вижу ее! Вижу луну!» — неожиданно сказал сын. «Я на короткий миг увидел это чудо. А солнце мне ночью снилось, когда я лежал на кровати в общежитии. Оно такое теплое, ласковое, касалось меня. И мне было так покойно». А потом мы еще долго не спали, сидя у камина на белой овечьей шкуре. Подошла и Антонина. Умница. Она все поняла и не стала нас разгонять. В семье должно быть единство. Без этого никак. Что же дальше? Сейчас мы всей командой, я, Тонька, семья Миллер и мой сын Александр, приехавший на каникулы, готовим новую статью под названием «Инвалиды тоже люди».